Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня мой современник, писатель Василий Голованов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий, вот вы в литературе нашей занимаете какое-то особенное место, которое сами... Ну, каждый писатель занимает особенное место, но вы занимаете еще особенное место и потому, что, вот сколько я помню, вы сознательно, так упорно продвигали мысли, я не помню, как это называлось, общество ваше, где было трое или четверо человек, значит, вы тогда, давным-давно, уже лет 25, наверное, назад, заявили, что надо как бы писать об окружающем пространстве, что пространство – это очень важно, и что нужно знать карту. И что нужно ходить по территории, которая вас интересует, но имеется в виду территория родная, вот, российская территория, да и не обязательно на самом деле. Вот, но вы тогда упор делали на Россию, на Москву, на города и пространство именно, значит, и что через вот, общение с... живой географии можно что-то понять. И надо сказать, что все, что вы писали вот потом, скажем, ваша книга «Остров», это не Шпицберген, а какой это город?
Колгуев.
Колгуев, да, Колгуев, большой остров на севере, да. Значит, потом замечательные, на мой взгляд, такие, мне лично открывшие Хлебникова путешествия в дельту Волги, где Хлебников произрастал вместе с отцом, который был служителем заповедника, да, где простые перечисления живности, которые там есть, а именно уток, я вот помню, погружают меня лично сразу в поэзию Хлебникова, потому что все эти названия, из которых я знаю, там, я не знаю, 5-7, а там их 25 или 38, не знаю сколько, вот, полстраницы, вот, они абсолютно хлебниковский мир, который, кстати, наполнен птицами, действительно, всегда, и птичьими звуками, что самое важное. Вот. И вот я это веду к тому, что ваша... Сейчас, вот, последнее время вы стали писать уже такую непосредственную прозу, и последняя книга, как она называется, кстати?
«На берегу неба».
Да, «На берегу неба». Она замечательная, на мой взгляд, это сборник рассказов, но сборник рассказов таких объединенный героем и темой, и в каком-то смысле слова это, я бы сказал, большая повесть или роман, как угодно. Вот. И вот ваша лиричность и ваш точный глаз дает мне надежду, что наша беседа сегодня, она будет ровно посвящена вот такой географии, но только географии семьи. Потому что ваш отец, Ярослав Голованов, он был известный публицист, как говорили тогда, журналист. И, значит, я знаю, что он был дружен с Королёвым, и вообще его волновала тема космонавтики. Вот давайте про отца как представителя того поколения, 32-го года рождения, да, вот и поговорим.
Ну, если говорить про отца, то надо начать с того, что он изначально...
Может быть, следует начать с деда, как всегда, или прадеда?
Да, надо начинать с деда и прадеда, вот. И скорее с прадеда, чем с деда, потому что дед Кирилл Николаевич Голованов, он был создателем театра транспорта. Это... Идея начала обкатываться еще во время гражданской войны, когда он тоже попал на Украине, на территорию, занятую белыми, и вместе с бабушкой Анфисой Васильевной они какие-то представления давали и при белых. Потом, когда вернулись красные, возникла идея такого агит-театра, который перерос затем в театр транспорта. Они...
Помните, этот самый Табаков молодой играл роль вот такого в Хотемас, или как-то он, Искримас.
Вот-вот.
Путешествующий в кибитке, такой революционный театр.
Этот путешествующий в вагонах революционный театр, он просуществовал, собственно говоря, до войны.
До
Великой Отечественной войны, и они ездили чуть ли не в Монголию с этим театром.
С ума сойти.
Вот. Отец очень увлекался театром, получал от моего деда и своего отца контрамарки, ходил в Большой, вот, вообще очень любил театр, вот.
А прадед, пока еще, вы сказали, что надо начинать с него, но как-то забыли, что ли, его?
Нет, я его не забыл, я его приберег.
Хорошо.
Я его приберег на будущее.
Да.
Но отец по моде, по стилю, что ли, жизни того времени, он был технарь.
Угу.
Вот, потому что его занимали, естественно, все вот эти...
Физики и лирики.
Физики.
Да.
Ну, лирики тоже занимали, вот. И он не случайно поступил в Бауманское высшее техническое училище на факультет ракетостроения.
Угу.
Вот.
Да, я не знал совершенно.
Я думаю, что он долго проработал. Это, собственно говоря, окончив этот факультет, он оказался в КБ-1, это Королевское конструкторское бюро, где проектировали как раз носители. Вот. Там он работал вместе с мамой, где они познакомились, Валентиной Алексеевной. Это моя мама, вот. И после этого довольно неожиданным был его переход в журналистику, потому что и дружеские связи, и интересы, казалось бы, они влекли его как раз к области точных наук, к области ракетостроения, тем более, что он в этом хорошо понимал.
Угу. А он не защитился?
Нет. Просто, я думаю, не успел.
Угу.
И вот тут надо вспомнить фигуру прадеда, потому что вот такой переход в гуманитарную сферу, он может быть связан с фигурой Николая Николаевича Голованова, который сам был из Весьегонска, но переехал в Москву, знал 7 языков, переводил с 7 языков.
А в Весьегонске был просто из крестьян?
Нет, он был купеческого сословия. Mm-hmm. Это были довольно бедные купцы, которые, так сказать, даже задолжали. Ну, какие-то были у них долги, которые mm-hmm. потом революция списала. Они расплатились с долгами как раз к тому моменту, когда революция списала долги.
Mm-hmm.
Вот. Но он еще в Весьегонске, будучи сыном купца, он начал, так сказать, самообразование, изучил итальянский язык и начал переводить «Божественную комедию» Данте.
С ума сойти.
Вот, этот перевод сохранился, он не слишком удачен, хотя он, по-моему, первый перевел «Божественную комедию» терцинами, угу. То есть размером подлинника.
Подлинника, да.
Да, и... Сейчас он, по крайней мере, в хрестоматии по переводам «Божественной комедии». Куски этого перевода присутствуют.
Угу.
Вот. Позже сделанный перевод оказался удачнее, и поэтому мы знаем не Голованова, а другого переводчика. Угу.
А вы в Весьегонск сам ездили?
Да, конечно, мы ездили с отцом. Я предложил ему такую поездку, путешествие на родину предков.
Угу.
Вот, тем более, что он меня заинтересовал, он очень интересовался.
Там речка Малога течет, так далее.
Он интересовался дедом,
угу.
своим
да.
дедом, моим прадедом, рассказывал, где что было, где они жили, где был Головановский магазин, а он был напротив театра Маяковского.
Угу.
Там располагалась небольшая книжная лавка, в которой при советской власти продавали пластинки, А сейчас я уже не знаю, что продают, там постоянно меняются вывески, и врезаются новые двери, так что я потерял, собственно, адрес этой лавки своего прадеда. Была книжная торговля и издательство Голованова.
А, он книгами торговал, да?
Он торговал книгами.
Отсюда он, и любовь к чтению, наверное,
он,
и переводам.
Он и перевозил, он и издавал, он и продавал.
Угу.
Составил огромную библиотеку, из которой 5000 томов потом передал в Ленинку.
С ума сойти.
Вот. В общем, не знаю, наверное, это была самая полная библиотека из всех, которые удалось собрать Головановым, в том числе и отцу, потому что отец постоянно из-за своей запутанной, скажем так, семейной жизни, он оставлял библиотеки то в Останкино, то на улице Черняховского. Ну, последняя библиотека вот осталась в Переделкино, вот, где я ее и унаследовал. В какой-то момент, я говорю, возможно, не без влияния деда, он решил попробовать писать, пришел в журналистику, а журналистика того времени, это начало, конец 50-х, начало 60-х годов, она тоже становилась совершенно другой, если почитать большевистские, да, газеты или сталинские газеты, то это совершенно прямолинейная такая пропаганда, и ничего своего там проклюнуться даже не могло. Вот. А здесь все стало меняться. Возникли отделы информации, отделы культуры, отделы науки. Вот. И пришли талантливые люди в журналистику. И одним из них был такой Михаил Васильевич Хвостунов по прозвищу Мехвас, который возглавил отдел науки «Комсомольской правды». И все, кто приходил туда к нему работать, были буквально очарованы им. И вот в такое очарование, так сказать, тоже впал отец и принялся...
И остался.
И остался. Поскольку он значительную часть жизни посвятил действительно космосу, работе над космической темой, ездил на Байконур, отслеживал старты и так далее, все уверены, что отец начинал именно с космоса. На самом деле космосом он не занимался, космосом первоначально в комсомолке доверили заниматься Василию Михайловичу Пескову, который человек сугубо гуманитарный или естественный, скажем так. Вот. И только потом уже...
Который про зверюшек.
Который про зверюшек, да. В конце жизни он писал вот эти вот свои... Ну, и не в конце жизни, он вообще писал и про зверюшек, и про людей, так сказать. У него была такая... Такой естественный взгляд на мир. Взгляд на мир естественника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня писатель Василий Голованов. Итак, 50-е, конец 50-х, отец в комсомолке.
Отец в комсомолке. Ну...
А вот вам доводилось читать те газеты сейчас?
Да, доводилось.
По-моему, мертвый язык на самом деле. Удивительно. Я так любил, скажем, знание жизни, науку и жизни, знание сила. И однажды в деревне, в лесу, вот взял подборку «Наука и жизнь» и понял, что невероятно скучные репортажи, доярки там и прочее. Причем я это не выдумывал, я хотел, наоборот, окунуться в юность и окунулся в полном смысле слова. И тогда я открыл, значит, любимое, то, что я всегда читал первым делом, это как из, там, скажем, штопора сделать какой-нибудь
маленькие полезный хитрости.
Маленькие хитрости, совершенно верно, да. И увидел, что и маленькие хитрости написаны таким же штампованным языком. Удивительно. Значит, нет, я очень хорошо понимаю, что то, о чем вы говорите, потому что сталинский язык, это действительно просто все вставайте ряды.
Язык там, коммунике такой.
Да, да, да. Вот, поэтому, нет, я понимаю, больше того, они, одно дело газета, а другое дело, отец же писал очерки и книги, и вот там можно было развернуться совсем по-другому.
Ну, начал он с того, что написал несколько впечатлений или репортажей, как это сказать, эссе о подводной охоте. Он был страстный подводный охотник в юности.
Интересно.
Ездил в Крым, угу. И именно в Комсомолке это было напечатано. Конечно, Комсомолка не могла сразу начать писать живым языком, ни одна газета советского времени. Но постепенно он развивался, и в конце концов, помимо науки и жизни, знание силы все-таки было более интересным журналом, был «Вокруг света», да, была, да, «Техника молодежи», да, так сказать, да, харизматический, да, журнал. Да. Вот. И отцу удалось найти свой язык, свою интонацию, вот, и в конце концов все-таки космос его заманил, потому что когда...
Но это было его вообще изначально?
Это было его, да, был такой случай, когда Аджубей, что Аджубей тоже талантливейший человек, зять Хрущева, но он журналист от Бога. Угу. И он вот тогда в начале...
Глава «Известий».
В начале 60-х он возглавлял «Комсомолку».
«Комсомолку»?
Да. И как-то раз шел с кем-то из своих замов, говорил, ну что, некому писать? И вдруг увидели отца в коридоре, или он говорил это Мехвасу как раз, он говорит, вот этот рыжий, он что, пишет хорошо? Он говорит, хорошо, но возьми его на работу. И так отца взяли, ну, на
понятно,
работу.
Просто случайно, да?
Ну, не случайно. Это раньше или позже произошло бы.
Ну,
но,
понятно.
Но вот так вот,
так сказать, сложилось.
Так,
да,
сложилось. Ну, собственно говоря, в «Комсомолке» и были найдены первые друзья. Нет, первые друзья – это лиховцы.
Лиховцы – это что?
Лиховцы, он жил в купеческом доме. То есть прадед, дед получил квартиру в купеческом доме в Лиховом переулке, который рядом с киностудией «Центр научфильм». Вот, и она выходит на Садовое кольцо, этот дом выходит на Садовое кольцо, угу. Но подъезд с Лихового переулка. Они жили там еще с довоенного времени. Вот.
Ну, квартира за семьей не осталась.
Она не осталась за семьей. Отец ее потом как-то разменял при... Угу. Ну, разменял, да. Угу. Вот. А лиховцы – это были те, кто заселял Лихов переулок, как вот у Трифонова есть дом на набережной,
ну, да,
и там все герои, да, мальчишки, герои, да, вот эти самые. Вот. Также были и лиховцы. Вот. Они принимали в свои ряды наиболее им полюбившихся, так сказать, друзей со стороны. Но я знаю, что вот отец жил на 5-м этаже, а на 1-м этаже жил Евгений Харитонов, его старый друг, который, к несчастью, погиб молодым. Тоже это было море, охота. Но он случайно взялся рукой, мокрой рукой за...
Электричество.
За холодильник, который оказался, угу, под током, угу, и его убило.
Угу.
Вот. Вот это были лиховцы. Второй пласт друзей составляли...
А они встречались всю жизнь?
Да, пожалуй.
Вот это очень характерно для тех времен. Друзья школьные, друзья по жизни. Или там друзья во дворе, друзья по жизни.
Институтские друзья. Вот Юрий Викторович Чудецкий, тоже ракетчик и тоже окончивший тот же факультет, угу, что и отец. Он остался его другом до последних, так сказать, дней.
Угу.
Вот, и это был лучший друг. Вот, собирались, ну, помимо этого, отец всегда тянулся, и в трехтомнике мемуаров, который он выпустил в конце жизни, он прямо говорит о том, что его интересовала литература тогдашнего времени, молодые поэты, Евтушенко, Ахмадулина, Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский. Он все время пытался как-то подружиться с ними, но такой крепкой дружбы у него, крепкая дружба у него завязалась только с одним человеком, это с Робертом. Вот, уже в конце 60-х они совершили вместе с ним и с компанией других людей, ну, таких близких друзей. Вот именно компания близких друзей поехала на Дальний Восток, на Тихий океан, они хотели увидеть, так сказать,
то... Край.
Край, да. Вот тот край земли.
Абсолютно понятное мне желание. Очень мало людей, я думаю, в сравнении с населением, проехало, например, эту дорогу на поезде. Вот я проехал и очень горжусь собой, потому что я немного чего увидел, но все-таки я увидел. И когда меняется ландшафт, когда реки начинают течь параллельно по полотну железнодорожному, вдруг, вот, по камням, и они становятся совсем другими, ты понимаешь, что бесконечное множество разных вариантов ландшафта тебе было подано вот от Москвы до Владивостока.
Ну да, я тоже ездил в Владивосток с автогонкой, которая называлась... Как же она называлась-то, господи?
Марко Поло?
Нет, нет. Экспедиция «Трофей» 2005, которая ехала от Мурманска. Старт был 23 февраля, и 8 марта прибыла во Владивосток. За ней следовал поезд. И тоже это было путешествие в мирах и веках вообще, да, потому да. что это действительно очень интересно. Отец всю жизнь питал страсть к путешествиям, и сразу у него образовалась такая возможность. Вот, но, во-первых, поездки по стране, ведь тогда все открывалось, всякие возможности для письма открывались заново. И, скажем, первым попасть на подводную лодку «Северянка». Вот ему удалось, это он был страшно горд.
А что за подводная лодка?
Чем подводная лодка,
особенная?
Ну, это, я не знаю сейчас особенности ее конструкции.
Нет, да, это новый тип
лодки, новый да? тип подводной лодки, да. И просто никто никогда, не, опять же, в сталинское, маленковское и так далее время, никто не писал о подводных лодках, никто внутрь не забирался.
Да, да.
А он забрался. Он забрался...
И погружался, сходил?
Вот этого я не знаю. Я знаю только, что он страшно этим гордился.
Ну, понятно.
Вот. Шахты.
Ракетные, в смысле?
Урановые шахты. Вот. Потом все эти Капустин Яр, Байконур и так далее. Вот это то, с чего начинались его приближения к космосу. Вот. Это тоже были все поездки. Вот. Ну и, наконец, стали возможны выезды за границу, они стали возможны еще в 60-е годы, вот, и он стал ездить как специалист во Францию на салон «Бурже», где представлялись новые модели самолетов, и там была довольно смешная история, как один из его друзей, тоже технарь, и тоже верный друг, он уехал потом в Израиль, но отец всегда с ним общался, и он был очень одинок. У него никого не осталось, кроме тети, бывшей эсерки, которая отсидела в лагерях лет 20. И до конца жизни она была ростом 1,50 м, наверное. Ну, крошечная женщина такая. Вот, и она говорила, вот Ульянов был неправ там-то, там-то и там-то. Вот, и как-то слушая разговоры, значит, своего племянника с отцом, а отец говорил, что вот, из Парижа, я приехал из Парижа, значит, и вот, и что-то рассказывал про Париж. А у него был в Париже друг... Кирилл Небург. который вместе с родителями попал туда в 14 лет. То есть это был мигрант, но да. такой мигрант не самостоятельный, а попавший с волной родителей.
Да, вторая эмиграция.
Вот. И он прекрасно, естественно, знал Париж, водил отца по всяким малоизвестным местам, помимо известных. Вот. Был прекрасным собеседником, бывал в гостях у нас. Вот, я его помню. Такой был странный человек, мистик, изучал тамплиеров и масонов. Вот, такие вот у него были. У него была библиотека по этому поводу большая собрана. Угу. Вот. Ну и вот отец в очередной раз вернулся, в очередной раз рассказывает про Париж. И вот эта эсерка, тетя да. Соня, она слушала и вдруг сказала: «Юлик, что ты, все в Рыбинск, да в Рыбинск. Интересоваться надо. Вот Слава поехал, интересоваться надо». Mm-hmm. Вот, в Париж. Вот. А Юлик никуда не мог ездить просто потому, что он был... закрыт. Угу. Были закрытые профессии, и он ездил на предприятие в Рыбинск просто
на
по работе.
На Рыбинские моторы, понятно. Хорошо. Давайте напомним нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Олешковским в гостях. У меня писатель Василий Голованов, и мы сейчас нырнем под эфир и скоро вынырнем. Ждите нас, пожалуйста.
«Светлый вечер» на радио «Вера».